Следующий доклад Андрей Александрович Коршунов, представляющий НИИ механики. Мониторинг работоспособности информационно-телекоммуникационной среды.
Уважаемые коллеги, добрый вечер. Значит, я бы сегодня хотел рассказать о нашем практическом опыте, полученном группой, работающей в составе большого коллектива, в составе решающей те проблемы, о которых вчера Валерий Александрович говорил. И занимаемся мы на направлении, связанном с мониторингом работоспособности информационно-телекоммуникационных сред. Значит, но понятно, много здесь уже говорилось о важности виртуальных организаций, много говорилось о различных технологиях, о способах построения этих виртуальных организаций, говорилось о важности задач, которые они решают. Но, естественно, если не будет работать программно-аппаратное обеспечение, на котором мы строим все наши, решаем наши задачи, то толку от всего того, что мы говорили, будет практически никакого. Поэтому вот штатное функционирование информационно-телекоммуникационной среды является одним из необходимых условий его эффективного использования. Но под штатным функционированием мы подразумеваем функционирование, то есть когда у нас параметры находятся в заранее определенных пределах, параметры, описывающие работоспособность отдельных компонент. Значит, среды, подобные темы, о которых мы сегодня говорим, включают в себя, как правило, один или несколько, но раз мы говорим о виртуальных организациях, то несколько высокопроизводительных вычислительных комплексов, соответственно, сетевая инфраструктура, содержащая отдельные узлы, значит, поддерживающие информационные активы в составе там, либо виртуальной организации, ну, будем говорить, в составе виртуальной организации, соответствующее сетевое оборудование, коммуникационное оборудование, но вот это все как бы первую часть можно назвать аппаратным обеспечением. Ну и кроме того, это программное обеспечение, которое реализует реализующие системные и общецелевые сервисы. Ну, понятно, что все это множество компонент, которые мы будем называть компонентами отдельными, потенциально подвержены множеству внешних и внутренних воздействий, которые нарушают вот то самое штатное функционирование, которого мы стремимся достичь. То есть все вы, естественно, сталкивались с такими воздействиями, список далеко не полный, но всем нам знакомый. Сбои чаще всего системы электропитания, кондиционирования, отказы оборудования, сбои программного обеспечения, компьютерные вирусы, атаки злоумышленников. Ну и этот список можно продолжать до бесконечности. Значит, что мы подразумеваем под мониторингом? Ну, мониторинг в широком смысле слова – это специально организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью оценки их состояние с тех или иных заранее заданных позиций. Например, аномальный характер поведения, работоспособность, надежность, эффективность использования и так далее, и так далее. Значит, в нашем случае под объектами мы будем понимать узлы нашей информационной телекоммуникационной среды. То есть это программные, это аппаратное обеспечение, то есть отдельные узлы высокопроизводительного вычислительного комплекса, сетевое оборудование. И также объектом мы назовем, соответственно, программное обеспечение, которое функционирует на этих узлах. Значит, задачами, которые мы ставим перед собой с целью мониторинга этой среды, то есть с целью мониторинга работоспособности компонентов этой среды, заключается в выявлении параметров, описывающих состояние базовых программно-аппаратных средств поддержки виртуальных сообществ в штатном режиме. Значит, первое, то есть мы должны выявить параметры. Второе, значит, обеспечить их постоянный мониторинг, то есть мы должны за ними наблюдать. И далее выявлять аномальные ситуации. То есть у нас три основных задачи. Выявляем параметры, то есть сами определяем параметры. Значит, следим за ними и выявляем на основании этих исследований, на основании наблюдений соответствующие аномальные ситуации, нарушение работоспособности. Значит, наш подход к построению системы мониторинга, программного комплекса мониторинга, носит такое громкое название функциональный. Ну, не буду на этом останавливаться, если кому-то интересно, могу рассказать о природе, почему он сейчас называется функциональный, и он имеет непосредственное отношение к так называемым функциональным языкам программирования, функциональной парадигме, но потому что задача, которой мы занимаемся мониторингом достаточно давно уже, мы этой занимаемся, порядка уже 10 лет, и постепенно происходила миграция. Вначале это был чистый функциональный подход, сейчас это уже несколько, может, более размазанная такая вещь. Значит, что мы делаем? В чем заключается вот этот подход? Первое. Конфигурация системы мониторинга задается в виде набора функций. Много сразу лишних слов незнакомых, поэтому поясним немножко. Конфигурация системы. Конфигурация – это некоторый способ описания объектов, их атрибутов и взаимосвязи между ними. То есть, значит, мы сначала должны описать каким-то образом объекты, которые мы будем мониторить, за которыми будем наблюдать. Значит, и мы их описываем в виде набора некоторых функций. Набора некоторых функций, тоже не буду сейчас останавливаться, далее будет ясно, что сюда представляет та или иная функция. Значит, далее мы эти функции вычисляем, ну, поскольку мы перешли к понятию функции, математическое понятие, значит, на каком-то наборе входных параметров мы ее можем вычислить. Значит, после этого мы эти функции куда-то собираем, результат вычисления этих функций собираем, с ними, возможно, проводим дополнительные вычисления, ну и потом уже на основании этого делаем выводы об аномальном или нормальном поведении компонент нашей системы. Значит, ну, к функциям мы еще вернемся. Вот архитектура программного комплекса, который носит название издревле, вернее, с самого начала он называется FLAME. Это Functional Language Active Monitoring Environment. Расшифровывается некоторая аббревиатура. Но архитектура достаточно типична для такого сорта комплексов. Значит, выделяем основную часть, так называемую серверную часть. Значит, у нас есть подконтрольная среда, локальная сеть, кластер и все то, что мы называем информационно-телекоммуникационной средой, мониторинг которой мы обеспечиваем. Значит, с помощью сенсоров, значит, мы снимаем информацию о параметрах того или иного объекта, то есть мы осуществляем наблюдение. Значит, используются стандартные протоколы SNMP версии 1, 2 и вот буквально недавно добавили поддержку третьей версии SNMP. Значит, стандартный агент HTTP для определения, для наблюдения за программными сервисами, реализующими, ну, в первую очередь протокол HTTP, то есть HTTP сервера. Значит, различные способы для мониторинга, для получения наблюдения за состоянием других программных сервисов, таких как FTP, SNMP, DNS и прочее, можно дальше их продолжать. Значит, отдельно реализовано, потому что есть некоторые особенности. Значит, ну, здесь сенсор достаточно стандартный, это наши, вот эти все три наши разработки, собственные разработки. Далее, серверная часть, мы остановимся подробнее. Есть так называемая консоль системы. Это представляет собой графическое приложение отдельное. Графическое приложение, с помощью которой администратор может задавать конфигурацию, то есть каким-либо образом описывать объекты, которые он хочет контролировать, их атрибуты и способы взаимосвязи между ними. Вот оператор, значит, управляет конфигурацией системы и получает визуализацию полученной информации от серверной части. Значит, есть база данных, где мы храним некоторую конфигурационную информацию, значение параметров, ну и прочее, типичный для таких вещей тоже подход. Соответственно, есть как бы еще один клиент, так называемый тонкий клиент, часть функций вот с тонкого клиента, часть функций пересекается с консолью, но здесь только мы визуализируем информацию, то есть управлять мы, какие-то управляющие запросы мы сдавать не можем. И если используются сторонние средства визуализации, если мы, например, отдельно где-то хотим либо показать, ну, здесь вот возможность, нарисован только квадратик, средства визуализации, совершенно не обязательно, что это может быть визуализация. Если мы где-то в нашем каком-то стороннем программном комплексе хотим использовать данные о состоянии работоспособности компонент нашей подконтрольной среды, то мы можем воспользоваться технологией веб-сервисов. То есть есть ряд веб-сервисов, которые позволяют обращаться и получать информацию о состоянии контрольной среды. Значит, серверная часть, ну, тоже достаточно типовая. Во-первых, представляет собой модульную архитектуру. Взаимодействие осуществляется с помощью протокола IPC Pipe. Есть непосредственно само ядро, которое опрашивает наши подконтрольные объекты, используя файл конфигурации и значение конфигурации. Значит, взаимодействие осуществляется между компонентами с помощью модуля управления. Ну и здесь одна из самых интересных частей – это так называемый коррелятор, на котором мы тоже еще остановимся подробнее. Ну и тут, пожалуй, больше особо интересного нет ничего. Но еще об этом мы сейчас поговорим подробнее. То есть основная идея заключается в том, что серверная часть представляет собой модульную архитектуру. Вот самое главное – это ядро, которое, функции которого заключаются в наблюдении, то есть в опросе наших подконтрольных объектов и сохранении их параметров. И дальше каким-либо образом мы эти данные можем обрабатывать. Значит, ну вот менеджер – это то, что на предыдущем слайде, модуль управления. Немножко терминология хромает, согласен. Значит, мы передаем сообщение. Его функции состоят в передаче сообщений между модулями от ядра, разные модули. И также общую работу всех модулей. То есть мы можем... Ну, основная здесь функция – это перезапуск в случае сбоя. То есть как бы контроль за состоянием отдельных модулей в ядре. Значит, ядро, ну, как я уже сказал, обращение к основным функциям ядра относится... Это первое, самое главное, контроль, как бы наблюдение за объектами, то есть обращение к ним и получение значения определенных параметров функционирования, работоспособности этих объектов. Значит, далее, функции ядра, это мы каким-то либо образом, о чем мы сейчас еще поговорим, проверяем собираемые параметры. И одна из функций ядра также... Это так называемое порождение событий. Опять появляется новый термин «событие». Событием мы называем выход параметра какого-либо объекта нашей среды за границы предусмотренных администратором значений. Вот это мы называем событием. Ну и дальше, возможно, эти события отправляются на дальнейшую обработку. Значит, вот здесь далее сейчас немножко расскажу о языке конфигурации, то есть каким образом, с помощью каких средств мы описываем объекты, с которыми мы работаем, их атрибуты, свойства этих объектов и способы взаимосвязей между ними. И здесь же сразу появляется расшифровка некоторых слов, некоторых терминов, которые я употреблял раньше. Значит, вот первая функция. Ну, во-первых, язык конфигурации представляет собой XML-документ. Вот появляется значение функции. Значит, Первое, мы определяем, каким образом мы получаем значение, откуда мы будем брать необходимые нам значения. Вот в данном случае у нас есть разные типы способы получения значений. В данном случае здесь, наверное, плохо видно, указано SNMP request. Ну и в качестве аргумента мы указываем объект, с которого мы хотим получать эти данные. Но в данном случае для SNMP request мы указываем адрес объекта и, соответственно, AID-идентификатор такого параметра, какой мы будем получать. Таким образом, вот мы можем писать много-много разных функций. Каждой функции присваивается идентификатор. Все это мы называем запросом request. Вот если посмотреть, все это написано в request. Значит, мы таким образом вычисляем вот эти функции, то есть берем значение. Значит, вот то, что касается функций. Дальше, с этими функциями есть специальный блок, называется rValues. Значит, необязательный блок. Значит, в нем описываются возвращаемые значения, полученные вот из соответствующей функции. И, соответственно, некоторые возможные преобразования над этими значениями. Вот данный пример описывает, позволяет нам описать состояние порта коммутатора. Вот типично у него может быть, его опрос осуществляется по двум идентификаторам. Чтобы узнать состояние этого порта, нам нужно сделать два запроса по двум разным, использованием двух разных идентификаторов. И потом на основании сравнения двух этих значений мы можем сделать вывод, что у него состояние нормально, он работает, что у него состояние плохое, что у него состояние, что он не работает, и что он находится в состоянии выключен. Вот здесь есть специальный элемент regexp. По сути, это представляет собой регулярное выражение, но оно более сложное, немножко подробнее остановлюсь. То есть сюда мы подставляем вот вывод, точнее выходные параметры вычисления вот этой функции. И на основании сравнения мы делаем какой-то вывод. В данном случае, если значение вычисления вот этой функции с идентификатором 1 равняется 1, и значение функции с идентификатором 2 равняется 1, то тогда это нам говорит о том, что состояние этого порта удовлетворительное, он работает. Значит, есть такой блок. И следующий блок – это непосредственно событие. То есть здесь мы можем указывать, какие события порождать в том или ином случае. То есть вот то, что мы здесь, вот этот блок rValues, у нас по сути говорит о том, каким образом мы должны преобразовать значения, полученные в результате вычисления функций. А вот здесь вот мы описываем некоторые события, которые будут возникать, и которые мы должны потом с ними что-то можем сделать. Причем вот эти блоки, они могут не пересекаться. Могут полностью, вот как в данном случае, пересекаться. Значит, и таким образом, ну здесь условия абсолютно идентичны, и мы имеем на выходе три возможных события. Это OK, failed и off. Значит, ну вот здесь то, что в этих тегах regexp мы можем использовать регулярные выражения и некоторые дополнительные конструкции, которые позволяют более хитрую логику реализовать. Значит, вот эта логика описана. Можем использовать логический оператор, сравнение, арифметический оператор, конкатенацию. Вот это важный элемент. Это ссылка на значение функции с соответствующим идентификатором. Ну и вот далее конструкция, вот регулярные выражения. Значит, таким образом мы получили события. На основании данных, на основании наблюдений за поведением, ну точнее не поведением, а на основании как опроса объектов подконтрольной среды, мы получили событие. Что нам делать с этим событием? Что нам делать с этим событием? В нашей системе в дальнейшем это событие попадает в модуль, который называется коррелятором. Основные его функции состоят в определении источника неполадки в сети. Но самый простой пример. Если у нас обычная сеть, стоит коммутатор и выходит из строя один из портов этого коммутатора. Если за этим портом коммутатора находится, например, еще один коммутатор, а за ним еще находится там 16-портовый, каждому из них подключено 16 компьютеров, из каждых из этих 16, например, даже простых компьютеров, мы получаем там по 4-5 параметров, которые характеризуют, там, например, температуру процессора, объем оперативной памяти, загрузку процессора, плюс еще на некоторых из них могут быть программные сервисы, которые мы можем просто получать статус, он работает или нет, ок-ок. То, значит, при выходе из строя всего лишь одного порта, мы, естественно, получим много-много событий от каждого из этих объектов. Таким образом, администратор получает так называемые, что называется, шторм событий. Да? То есть он получает большую кучу сообщения о неполадках, потому что по-настоящему у него ничего не работает. Он видит, что ничего не работает. А причины этого находятся всего лишь в том, что либо вы выдернули провод, там уборщица прошла, выдернула провод, либо какая-то программная ошибка, могла быть аппаратная ошибка, настройка, все что угодно. Отключился всего лишь один порт. Значит, если не делать ничего и выдавать в простом, в голом в виде все эти события, то администратор быстро плюнет на это все дело, и разбираться он в этой деле, это ему ничего не даст абсолютно. То есть само по себе выявление работоспособности или неработоспособности компонента еще ничего не значит. И как бы основная цель – это определить источник неполадки, здесь вот не только, конечно же, в сети, а именно вот в информационно-телекоммуникационной среде. Вторая функция – это устранение дублирования событий. Хорошо, мы определили источник, что не работает порт, но мы регулярно, сразу оговорюсь, речь не идет о системах реального времени, но с какой-то периодичностью, раз там в 5 секунд, да даже раз в минуту, мы опрашиваем это устройство, этот объект, и получаем статус, что он не работает, не работает. Администратор там за одну минуту, например, не решает проблему, а у себя на консоли он получает. Не работает, не работает, не работает. И вот все это копится. Естественно, за этим он опять может потерять действительно какое-то либо новое событие, содержать информацию. Возможно, потери содержательной информации. Поэтому вторая функция коррелятора заключается в устранении, дублировании событий. Если уж событие произошло, и до тех пор, пока оно как бы либо не будет устранено, либо не произойдет другого события, связанного с этим объектом, то мы уже дублирующие события нет смысла нам показывать. Соответственно, сохранение значимых событий в базе данных, понятно, это тоже необходимо. Не всегда администраторы могут оперативно реагировать на происходящие в среде неполадки. И, естественно, не всегда может смотреть на консоль, поэтому события также сохраняются в базе данных, либо для дальнейшего изучения, либо просто для того, чтобы администратор пришел, посмотрел, что случилось, не случилось за ночь, за день и так далее. Про конфигурацию, определения сказал. То, что мы подразумеваем под конфигурацией. Опять же, что здесь можно отметить? Конфигурация системы может преследовать разные цели. Например, цель утилитарная, связанная с инвентаризацией. Да? Мы с этой целью точно так же можем описать объекты, которые у нас есть, их атрибуты и свойства. Да? Например, сказать, что каждый из этих объектов имеет свой инвентарный номер. Это тоже будет конфигурацией. Но для наших целей, а главная наша цель, это мониторинг и выявление неработоспособности. То То есть выявление источника неработоспособности в среде с помощью вот такой конфигурации достигнуто не будет. Значит, и цель нашего описания конфигурации, нашего составления конфигурации заключается как бы именно в том, чтобы мы могли выявить источник происхождения неисправностей. Значит, мы вводим некоторые типы объектов, значит, вводим взаимосвязи между ними. Вот это нам позволяет таким образом выявлять источники проблемы, значит, ну вот с использованием как раз конфигурационной информации. Значит, сразу могу сказать, что мы используем пока, то есть на конфигурации нашей системы, и коррелятор работает только на древовидных структурах, без циклов. Ну, понятно, что достаточно легко реализовать тот же самый коррелятор, ну, расширить его на конфигурацию с циклами, но мы здесь немножко остановились, во-первых, потому что мы показали, что такой подход работает, а с другой стороны, нужно более выразительные средства для описания вот именно корреляции событий. Ну, недостаточно, зачастую недостаточно просто банально подняться по дереву взаимосвязей там и выяснить, где, ну, самое верхнее место, где еще не работает, а если выше работает, то все нормально. Ну, в тривиальных случаях, конечно, этого достаточно, и в тривиальных случаях это работает, но зачастую нужны более сложные правила описания именно корреляции, связанные с временными характеристиками, связанные там, с частотными характеристиками появления каких-либо событий. То есть, и вот мы как бы решили на том, что мы попробуем вот предложить именно такие богатые, более выразительные языковые средства, и их будем реализовывать. И работы в этом направлении у нас ведутся. Значит, ну, здесь просто тот же самый пример, что я описывал. Тут он быстро так прошел. Значит, ну вот у нас обычная древовидная система. Это то, что у нас вот здесь приблизительная switch, прошу прощения, коммутатор, порты коммутатора, определенные узлы. Значит, и здесь на этом узле работает наша система. Значит, внутри у себя вот это строится дерево, соответственно, взаимосвязей. Если выходит из строя вот этот узел, в данном случае этот порт вот этого коммутатора, то все остальное, то, что находится за этим узлом по отношению к ядру системы, к системе мониторинга, для нас становится тоже недоступно. Но поднимаясь как бы по дереву, начиная с первого пришедшего события, мы, в принципе, выявляем причину неисправности. Значит, после того, как мы устранили причину неисправности, мы опять начинаем дальнейшее движение наоборот вниз, то есть и у нас объекты, изменившие, то есть пришедшие события, мы их как бы потом опять восстанавливаем в своих правах, то есть проверяем их работоспособность. Ну вот, вроде так красиво все выглядит, но реально это не очень хорошо работает, и в первую очередь связано с тем, что вот, ну, я там предложил там красивый, хороший XML-ный язык описания там событий, функций, о, как все хорошо. Ни один администратор там в здравом уме, он это писать не будет. Значит, он это способен написать там один раз для одного объекта, для одного порта, 2-3 раза. Но если он администрирует 2 или 3 десятка маршрутизаторов, серьезных, хороших маршрутизаторов, за этими маршрутизаторами, ну, 2-3 десятка, это я перегнул, конечно, там парочку-троечку маршрутизаторов, да, за каждым из них стоит, там, на каждом порту стоят коммутаторы, и далее стоит там все, что угодно, естественно, он это ничего делать, писать не будет, и все это превращается в хорошую игрушку, на которой можно только играть. Значит, поэтому, как бы это изначально, то есть, мы к этому не то чтобы пришли, изначально это задумывалось, но реализовывалась чуть позднее, это так называемая подсистема автоконфигурации. То есть мы стремимся автоматически определить конфигурацию, то есть автоматически построить описание той среды, подконтрольной нам среды, на которой мы будем работать. Значит, ну вот ее основные функции. Определение топологии сетевых объектов на уровне 3 модели оси. Значит, ну, потом, соответственно, создание файла конфигурации, сохранение полученной информации, создание файла конфигурации. Ну и дальнейшее это как бы динамическое слежение за нашей средой и определение как бы изменения новых узлов. Но для определения топологии на уровне, на третьем уровне, реализовано специальное приложение, которое в своей работе использует протокол SNMP. Но основная идея его заключается в том, что мы с именно к маршрутизатору обращаемся, есть достаточно стандартный идентификатор, то есть мы просто задаем адрес и идентификатор в протоколе SNMP соответствующего маршрутизатора, берем таблицу маршрутизатора, узнаем его интерфейсы, их диапазоны, MAC-адреса соседних интерфейсов, и потом как бы начинаем проверять, если это маршрутизатор, опять можем обращаться к протоколу либо SNMP, либо же можем обращаться, ну, по протоколу, просто там, посылая broadcast ping и прочее. Таким образом, мы построим конфигурацию сети, и она достаточно хорошо получается в целом. Если у администратора хорошо настроен маршрутизатор, то так, вот эта конфигурация получается красивая. Если у администратора маршрутизатор настроен не очень хорошо, и лежат какие-то хвосты, что тоже очень часто наблюдается, какие-то старые записи, которые вроде не нужны, но они там еще есть. Вроде и без них все работает, и все нормально. Но как бы даже запустив такую процедуру, мы сразу тоже это выявляем. Ну, это такой побочный эффект. Значит, таким образом мы строим карту сети на IP-уровне. Но здесь, к сожалению, слайда нет. Основная проблема заключается в том, что IP-уровень это все хорошо, но в принципе маршрутизатор это и так особо известный, и это руками сделать не так-то сложно. Основная проблема заключается в том, что когда определить конфигурацию на более нижнем уровне, в частности на уровне L2, то есть каким образом у нас коммутаторы связаны между собой и какие узлы подключены к тем или иным портам коммутатора. Вот эта задача не решается тривиальными способами. Основная идея в решении этой задачи заключается в том, что мы берем таблицы ARP кэша из коммутатора, и путем сравнения этих таблиц мы можем делать какие-то выводы. Значит, здесь уже хорошая математическая постановка задачи и получен очень хороший результат, который обобщает известные до сих пор методы определения конфигурации на уровне L2 и, соответственно, вот, то есть там доказана теорема, которая обобщает известные методы, и реализован соответствующий алгоритм для определения конфигурации на уровне L2. Значит, ну вот здесь далее следующий модуль слежения за IP и MAC адресами. Данный модуль носит исключительно утилитарные функции. Он реализован был для нашей сети Института механики, но кроме решения утилитарной задачи, модуль показал, что вот модульная архитектура ядра, она, в общем, работоспособная, она работает. Значит, ну, наша сеть построена по достаточно такому демократичному принципу, то есть кто хочет в институте механики, кто хочет, тот и подключается. Особенно это было изначально так. Значит, был выделен диапазон IP-адресов хороших, белых, все нормально. Значит, ну, прошло какое-то время, и этого стало не хватать. диапазона IP-адресов, и начались уже разные проблемы. Кому-то стали давать динамические адреса, кому-то стали давать, оставили выделенные IP-адреса, но люди там берут, спокойно присваивают эти адреса. Ну, демократичная политика. Значит, естественно, возник вопрос, ну, безобразие такое продолжаться долго не может. То есть, там, когда прибегают пользователи, говорят, а у меня не работает, а что такое? А вот появился там другой человек, взял и он банально прихватил себе этот IP-адрес, да? Ничего страшного. Значит, вот был разработан модуль, который следил за IP и MAC адресами и за их соответствием. Значит, в качестве конфигурационной информации это список маршрутизаторов и подсети, на которых мы будем следить. Значит, ну, здесь описан некоторым образом алгоритм работы, но это, наверное, не так интересно. Значит, и то же самое мы получаем соответствующие сообщения, на основании чего администратор делает вывод, что либо это нормальный IP-адрес выдается DHCP-сервером, как бы он удаляет сообщение, либо есть там специальная базовая таблица, что IP-адрес является одним из интерфейсов, значит, на той же сетевой карте, либо там произошла плановая замена, либо вот несанкционированное администратором изменение. Но самое главное, он уже видит, кто, где, и не просто, как бы, а именно в каком месте. То есть мы знаем, к какому коммутатору подключен тот или иной пользователь, тот или иной MAC-адрес, да, и просто мы уже идем в соответствующую комнату и говорим, что вот, ну, смотрите, что-то здесь нехорошо, да. Они говорят, а что такого-то? Ну, у меня этот адрес там полгода назад был. Я взял, опять поставил. Ну, хорошо. Давай назад. Значит, визуализатор. Вот над визуализатором мы стали работать немножечко позднее, ну, потому что, опять, администратору там мультики смотреть не очень интересно. Ему бы там в командной строке что-нибудь набрать и быстро что-нибудь получить. Но, с другой стороны, есть администратор, которым и мультики смотреть интересно. Значит, с помощью так называемого визуализатора и консоли, еще раз повторю, что это отдельное приложение графическое, значит, мы можем управлять работой серверной части. То есть мы можем редактировать конфигурацию среды, вот, ядра, можем отдельно перезапускать модули. Значит, и можем показывать карту сети, вот, карту тех объектов, с которыми мы работаем. Можем просматривать описание так называемых MIP-файлов. Это для упрощения работы с SNMP-запросами. То есть используется в первую очередь вот редактирование конфигурации в тех случаях, когда стандартных функций, которые мы автоматически сгенерили на шаге автоматического определения конфигурации, администратору недостаточно, и он хочет создать более сложные правила. Понятно, что эти более сложные правила создаются далеко не каждый день, но, естественно, такая возможность есть. Значит, ну, сейчас дальше уже одни картиночки. Вот таким образом может выглядеть карта сети, там любой объект, ее можно подвинуть. Вот маршрутизатор, порты, как они между собой связаны. Значит, можем смотреть информацию об узле. Значит, здесь у нас перечислены запросы. Вот то, что я рассказывал о запросах, функциях. Значит, все мы это можем. Условия преобразования, соответствующие события. Все это мы в графическом виде можем подредактировать здесь, поправить соответствующие функции. Значит, это так называемый MIB-браузер, где мы можем для данного типа устройств, который берется от производителя, ну, просто достаточно просто вот строить эти запросы, то есть выбирать идентификатор, нужный для соответствующего SNMP-запроса. Ну и смотрим список событий из базы. Соответственно, можем указать какие-то критерии для поиска, для фильтрации этих событий. Значит, ну, это отдельный модуль, вот слежение за IP и MAC адресами тоже добавлен. То, что я говорил, появляется соответствие и что мы с ними можем сделать в случае возникновения таких событий. Значит, и еще чуть-чуть, две картиночки, три вот про тонкие устройства. По сути, про тонкий клиент, то есть это веб-клиент на PHP написанный, тоже позволяет строить карту сети, ну и позволяет просматривать события. То есть это когда уже нужно, например, удаленно можно посмотреть без, естественно, редактирования конфигурации, удаленно посмотреть за состоянием. Ну вот у меня, пожалуй, все. Единственное, что я сразу, как бы, может быть, если такие вопросы будут, чтобы они не возникали, специально ничего не говорил о существующих аналогах. Все, кто более-менее занимался сетью, да, может, даже и не сильно, даже не администрировал, прекрасно понимают, что продуктов, подобных этому, много. Значит, существуют тяжелые, большие продукты. То, о чем говорил Валерий Александрович. Значит, HP своим пакетом, там уже сейчас он настолько разросся в своих ветках, что я даже не знаю, какое из них название соответствует. Но, по-моему, Network Node Management более подходит. То есть там сейчас OpenView — это все. Там есть все. Значит, IBM, ну, Tivoli, так они как-то, по-моему, виловато это развивают. Очень много бесплатных продуктов схожие, ну и зачастую даже функциональность их побольше. Но чтобы, как бы сказать, вот приведу, наверное, аналогию, почему мы как бы разрабатываем вот это направление, почему мы этим занимаемся. Приведу аналогию вот с докладчиком Владимир Иванович, по-моему, да? У вас. Значит, вот то, что говорили, вот поступили, например, чертежи. Вот теперь сравните, что значит покупной продукт. То есть мы берем самолет и покупаем у него за рубежом, да, купили Боинг. Ну хорошо, там людей мы можем на нем возить, но бомбы мы на нем возить не можем. Значит, это то, что касается полностью проприетарных решений. Значит, он тяжелый, большой, у него там надо долго учиться. Ну, естественно, что на определенных классах задач мы его можем использовать. С другой стороны, мы взяли open source. А на мой взгляд, это аналогично тому, что нам дали самолет и сказали, а вот делайте там что хотите, вот хотите и разбирайтесь, вот там исходные коды, вот разбирайтесь, как он работает. Ну, вот, не знаю, кто, например, занимается механикой, тоже, наверное, понимает, что без документации, даже если он разберет полностью весь этот узел, ну, в конце концов, он, наверное, поймет, как он устроен. Но чтобы как-то там оперативно изменить что-то, чтобы адаптировать это к своим нуждам, в общем, это не решает большей части проблем, даже наличие вот этих исходных кодов. Ну, а в данном случае мы предлагаем, то есть, вещь, которую мы сами, у нас есть чертежи, то есть то, что мы называем единой системой программной документации, соответствующие документы, руководство пользователя, системного программиста, администратора, исходный код, который более-менее описан. Ну и самое главное то, что мы, ну, как бы владеем, может быть, не топ-левел технологиями, но, в общем, технологиями построения подобных систем мы владеем, и всегда их можем адаптировать в нужных нам, ну и в первую очередь, конечно, критически важных объектах.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста.
Если я правильно поняла, то, видимо, эта система предназначена в большой степени для мониторинга сети под единым управлением, администрированием.
Да, значит, совершенно верно, потому что большая часть информации, которую мы получаем по SNMP, для этого, соответственно, необходим доступ определенный, да, конечно.
А если
да,
вам нужно мониторить удаленно что-то?
Мониторить удаленно. Ну, во-первых, у нас есть набор, как можно их назвать, сенсорами. Таким образом, мы можем мониторить, в первую очередь, программные сервисы, что сделать, в общем, достаточно легко. Значит, если мы хотим именно мониторить параметры, так называемые хардварные, да, то есть аппаратного обеспечения, то вариантов, опять же, может быть несколько. Либо мы можем устанавливать, но опять по договоренности с администратором, свой сенсор туда, тот же самый SNMP-шный, на соответствующее оборудование, либо, ну, открывать доступ уже к большим веткам в SNMP, если мы говорим о сетевом оборудовании. Но вопрос, конечно, остается, и Все-таки речь идет о том, что это своего рода инструмент администратора. Это инструмент администратора, ну, как можно сказать, вот одной виртуальной организации. Виртуальной организации. У нас есть идеи, но, к сожалению, я, может, не стал о них рассказывать, потому что на самом деле это идеи пока. Это пока идеи, каким образом это можно перенести именно вот на коллаборацию, на объединение виртуальных организаций. Там тоже могут быть разные подходы, но основное заключается в том, что мы каким-то либо образом будем обмениваться информацией. То есть мы, может быть, не сами не будем получать доступа к каждому параметру, а будем обмениваться какой-то суммарной информацией, те же самые каталоги. То есть, ну, идеи понятно, что идей может быть много, но вот ситуация такая. То есть совершенно справедливый вопрос, ну и решение оно тоже.
Понятно. И еще такой момент. Древовидная структура, которая работает.
Да.
Я думаю, что у вас достаточно много сейчас внешних подключений каналов. И деревом вы там никак вообще не обойдете.
Я согласен, согласен. Поэтому я как бы сказал, что... Вот, значит, здесь, опять же, я тоже не сказал, надо понимать, это прототип. Это действующий, то есть там все работает, но это прототип. То есть это не тот продукт, который мы сейчас взяли, он с исходными кодами, он документирован, но это не тот продукт, который мы вот взяли и поставили. Смотрите, open source, сейчас сайт открываем, открывается проект, пожалуйста, берите. Здесь немножко другое состояние. То есть это все-таки исследовательский, как бы научно-исследовательский. Мы приготовились, готовим студентов. Студенты, ну, во-первых, и программирование изучают, сетевое программирование изучают, способы, ну, как бы учатся администрированию. Именно вот как прототип, да, это прототип системы. Да.
Ну, и особенно, видимо, это критично на L2, где логикой можно такого наградить, если особенно это разнесено.
Конечно, да, совершенно верно.
Хорошо, спасибо.
Нет больше вопросов. Спасибо, Андрей Александрович.